Разбегаемся?
Нет!
Наиграемся?
Нет!
Разгуляемся?
Ну, возможно.
Докопаемся.
Мат-капитал на первенство, на первенца и бесплатное горячее питание. Владимир Путин предложил ряд мер для вывода страны из демографической ловушки. По словам президента, от того, сколько детей родится в российских семьях через год, через 5, через 10 лет, зависит судьба России. Проблемам рождаемости и поддержки семей президент посвятил почти всю первую часть своего послания Федеральному собранию. Как стимулировать россиян рожать детей и повлияют ли выплаты на уровень рождаемости в России? Вот будем в этой ситуации пробовать разбираться. Алексей Красильников зовут меня, в студии Ольга Гаврилова. Оля, приветствую.
Приветствую, Леша.
Ну вот, на ваш взгляд, может быть, даже не как обозревателя, а чисто человеческий взгляд. Такие меры выглядят ли шагом в нужном направлении?
Думаю, что отчасти.
Отчасти. А почему?
Ну, я думаю, что
просто
на рождаемость влияют совсем другие факторы. Я думаю, что деньгами, в общем-то, вот такими разовыми выплатами, да, как мат-капитал, да, или, скажем, пособия матерям, которые будут выплачиваться даже вот детям до 7 лет, да, вот предложение Владимира Путина, думаю, что это отчасти решит проблему, причем решит ее на время. Может быть, какая-то часть женщины отважится, да, завести первого ребенка, кто-то, может быть, второго или третьего, но потом опять произойдет спад.
Меня вот смущает, что любые выплаты, повышение выплат, они
потому что это никак не влияет на доходы семьи.
Ну как это нет? Деньги дополнительно получены, это и есть доходы.
Ну полмиллиона, вот понимаешь? Вот ты родил ребенка, получишь полмиллиона первого ребенка.
Я с трудом рожу ребенка, но если я эти полмиллиона получу, это будет очень прекрасно, потому что я буду прекрасно понимать, что рожденный ребенок...
Ну насколько хватит тебе этого ребенка? Извини, его надо кормить, обувать каждый день.
И для того, чтобы родить, я должен все у себя в голове сложить.
Эти полмиллиона, решиться. Если у тебя небольшой доход в семье, уйдет буквально там на коляску, на кроватку, на какую-то одежду, потому что завести ребенка — это дорогое удовольствие,
да, вот
в наше
речь.
Время. И буквально через 2-3 месяца этот миллион будет израсходован. Да, вот сейчас предлагается вот этот мат-капитал, да,
средства
его ограничены, мат-капитал,
да,
сертификат нельзя обналичить.
Не на все можно его потратить, это к разговору о коляске.
Это тоже большой минус, кстати, да, потому что, ну вот некоторые говорят, что можно, например, пустить полмиллиона на улучшение жилищных условий, да, то есть на взнос, но его даже не хватит на первый взнос
ну,
ипотечный.
Вот там в общей сложности вроде как чуть больше миллиона государства.
На образование там его можно потратить, да, или на пенсию мамы.
Ну, то есть это не здесь и сейчас, вот о чем речь.
Да. А мне кажется, что люди хотели бы, конечно, вот потратить эти деньги, как ты говоришь, здесь и сейчас. И да, почему вот... постоянно вот у нас проблема рождаемости, да, власти пытаются решить вот именно деньгами, да, купить, может быть, не знаю, вот тех мам, которые
это, да, желание, да,
хотят завести ребенка. И президент, видимо, исходит из того, что вот люди не рожают много детей, потому что им не хватает денег, и что если бы у них были деньги, то они бы рожали.
А у вас есть дети?
Трое холостяков. Не понимают, какое это счастье, когда тебя ждут дома.
Ну вот немножечко цифр. Владимир Путин вот во время оглашения своего послания Федеральному собранию говорил о том, что порядка где-то 70-80% семей с низкими доходами – это семьи с детьми, и сейчас, когда работает даже не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный. Вот как раз о чем я говорила, да, спасут ли те самые полмиллиона рублей вот семью, у которой вот такой скромный доход.
Ну давайте так, эти полмиллиона точно спасут, другое дело, что их вот опять же, куда, когда и как их можно тратить? Вот это хороший вопрос.
Ну вот Путин предлагает помочь материально таким семьям. Выплачивать материнский капитал будут теперь не только за рождение второго ребенка, как было раньше, но и за первого. Угу. Выплата должна составить 466 тысяч рублей. А вот на второго ребенка семьи будут получать еще 150 тысяч рублей дополнительно вот к той сумме, которую мы уже озвучили, 466 тысяч. Но это где-то получается более... 600 тысяч.
Я помню, 616 617 рублей.
Да-да-да. И, кстати, вот Путин распорядился продлить программу «Мат-капитала» как минимум до 26-го года, хотя предполагалось, что «Мат-капитал» прекратят выдавать с 22-го года уже. И также президент отметил, что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита, и вот таким образом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше 1 миллиона рублей.
Если все, вот как все это будет суммироваться, честно, я не очень в математику сейчас эту, как это сказать, готов вникнуть, но звучит, звучит хорошо.
Ну, то есть от государства поступит 450 тысяч, и плюс за третьего ребенка, я так понимаю, да, семья получает тоже мат-капитал, ну, плюс еще пособие за многодетность, ну и так далее. И, кроме того, семьи, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов, это где-то 22 тысячи, угу, будут получать по 5,5 тысяч рублей каждый месяц на детей от 3 до 7 лет.
На каждого ребенка?
Да-да-да, на каждого ребенка. И вот Путин обещал, что в следующем году эта выплата может увеличиться до 11 тысяч, то есть до прожиточного минимума. Ну и последнее, да, все школьники вот с 1 по 4 класс по всей стране должны получать бесплатное горячее питание. Правда, вот эта мера, она потребует времени. Президент попросил обеспечить горячим питанием младших школьников по всей стране до 1 сентября 2023 года.
То есть не позже, чем с 21
сентября? Да, не позже
этой
даты, да, но, в общем-то, сейчас только 2020 год. Видимо, в общем, ситуация такая, что не все школы могут себе это позволить,
это раз,
не все регионы,
да,
могут,
да, да, да,
себе,
да, вот
это позволить. Да. Но там, где есть возможность, горячее питание будет предоставляться уже с 1 сентября вот этого года. Ну, кстати, вот я посмотрела, это предложение вызвало позитивные отклики в том плане, что власти увидели бедственное положение семей с детьми, которые даже не могут прокормить ребенка, и таких семей немало. Но вот с другой стороны пишут, ну, а теперь давайте подумаем, в какую ситуацию мы попали, если нужны вот такие меры для наших детей.
Ну, мне кажется, подобные меры не помешают в любой стране, вне зависимости от экономического положения. А к нашей беседе подключается доктор экономических наук, директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. Анатолий Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете вот подобные меры? Дополнительные денежные выплаты, бесплатное горячее питание, опять же, вот различные, как это правильно даже сказать, ну, дотации тоже, опять же,
выплаты,
от слова
«выплаты»
никуда не уйти.
То есть вот все это поможет улучшить демографию?
Вы знаете, ну тут два есть аспекта. Один – это то, что вот эта мера как бы будет способствовать, может быть, снижению бедности, выравниванию положения семей с детьми. Ну, в принципе, это, наверное, неплохо. Но я не уверен, что вот такое расширение такое всякого рода вспомоществований, как средство по борьбе с бедностью, не вступает вообще в противоречие с необходимостью повышать трудовые доходы. Понимаете, я, это хорошо, что будет горячее питание и так далее, но я уже человек не молодой, я учился в школе в войну, тогда действительно нам там что-то давали, приносили булочки в класс. Но сейчас почему это нужно, мне не очень понятно. Вот. А опасность заключается здесь в том, что как бы этот способ повышения борьбы с бедностью вступает в противоречие с борьбой за счет повышения трудовых доходов. И я не уверен, что это правильный путь. Тем более, что современная эволюция семьи во всех странах, а сейчас и в нашей, показывает, что семья так свою стратегию выстраивает, что, рождая детей позже, чем раньше, они ориентируются как раз на то, что люди ориентируются на то, что они смогут завести детей тогда, когда у них уже есть определенный материальный достаток, там жилищные условия, ну, более-менее. Вот. Поэтому вот правильно ли эта линия, я не знаю. Хотя, повторяю, если бедные семьи есть, и им это поможет, то это очень хорошо. Но это как бы экономическая сторона. А что касается демографической, то, знаете, персонаж одного из рассказов Андрея Платонова сказал как-то, что ребятишки, дело не покупное. Я не думаю, что это приведет к какому-то повышению рождаемости, ну, за исключением того, что вот в первый год, когда введут эти меры, как это обычно бывает, ну, несколько повысится рождаемость, а потом...
То есть какой-то временный эффект?
Временный эффект, но он, это не просто эффект, но тут есть и негативная сторона, потому что такие меры, время от времени вводимые, они как бы дестабилизируют процесс рождаемости, он приобретает такой пилообразный характер. Если вы посмотрите на то, как у нас изменялись показатели, ну, за последнее время, после того, как ввели в 2007 году материнский капитал и как это потом, то вы эту пилу довольно легко обнаружите. Поэтому тут тоже, я не думаю, что будет большой эффект. Ну и кроме того, понимаете, там еще содержится указание на тот показатель, который, ну, мы хотели бы достичь, но это показатель с демографической точки зрения неудовлетворительный. Он все равно не решает проблемы демографии, которые с довольно серьезной остротой существуют в России, как, впрочем, и в других странах мира. Поэтому тут вот тоже я не очень понимаю, меры как бы большие, а достичь, скажем, там вот того показателя 1,7 ребенка на одну женщину, когда нужно 2,1, и этого показателя нет ни в одной стране в Европе, скажем, то вот я не уверен, что здесь... Проблема-то как раз взята за рога, так сказать.
А тут, знаете, еще вот получается такая проблема, что материнский капитал как бы входит в противоречие с человеческим капиталом детей. Вот демографы об этом говорят. То есть вот сейчас средний возраст женщин при рождении первого ребенка – это где-то около 28 лет. И вот попытка ускорить рождение первых детей с помощью пособий вряд ли будет успешной. Городские семьи да, откладывают это событие до достижения, как вы сказали, достаточного дохода. Да? Но это может создать асимметрию рождаемости, ее рост в регионах с низкими доходами, где недостаточно развита медицина, образование, и что, в общем-то, может сказаться на будущем человеческом капитале.
Совершенно верно, что на эту меру в первую очередь откликнутся наиболее нуждающиеся люди.
Да, в сельской местности вот. Где-то люди, которые, дом могут купить. Или могут, знаете, специально родить ребенка только вот ради материнского капитала, и потом этому ребенку это рождение выйдет боком.
Понимаете, с одной стороны, как говорится, Бог им в помощь, да, но если люди нуждаются, им поможет очень хорошо. Но вот как такая стратегия экономического и социального развития, мне это не совсем понятно, скажем, мягко.
Что здесь нужно, чем здесь вот практические какие-то меры, что называется, здесь, сейчас? Вот опять же, прозвучало и о дополнительных местах в детских садах, по школам тоже звучали инициативы. Даже до вуза, вот до вузов дошли, ну, если я правильно помню, инициативы относительно того, что больше бюджетных мест. Что здесь еще может такого вот действительно вот в практическом
смысле? Понимаете, все это хорошо, и все это можно приветствовать, но только надо понимать, что рождаемость в России не представляет собой какой-то особенности мировой. Она не выше и не ниже, но где-то посредине, среди всех развитых стран. Значит, здесь проблема не в этом. Есть более богатые страны, намного более богатые, ну, допустим, как Германия, рождаемость там ниже. У нас, если вы возьмете разные слои населения, то вы не обнаружите, что у нас там, допустим, у более обеспеченных больше детей. Скорее наоборот. Поэтому вот эта прямая связь, все то, что вы сказали, и я сам это много раз писал, необходимо. И детские учреждения, и очень странно, что до сих пор их нет в достаточном количестве, поскольку я, как человек немолодой, и в советское время много об этом писал, и всегда об этом говорили, и все говорили да-да, а их не хватает, при том, что рождаемость снижается, значит, детей меньше, а детских учреждений все равно не хватает. Вот. Поэтому здесь, я не знаю даже, что сказать. Повысить рождаемость до желаемого уровня пока не удалось никому. В разных странах, я имею в виду. Угу. Вот. Поэтому вот считать, что вот мы сейчас с помощью этих мер решим эту проблему, ну, нет оснований, просто такого опыта нет. Есть страны, которые вот во Франции, например, рождаемость выше, чем в России, она самая высокая в Европе. Там эта система всякого рода поддержек существует уже 100 лет. И все равно там нет тех двух рождений на 2,1 там, рождения на одну женщину, которая была бы нужна. Понимаете? А даже если для того, чтобы улучшить у нас демографическую ситуацию, надо не просто там на 1 или на 2 года поднять, что, кстати, произошло в прошлый президентский срок, там какой-то, на какой-то период повысился показатель, а потом он снова упал. А нужно, чтобы он повысился на десятки лет и устойчиво. И вот эти меры, мне кажется, не могут такого обеспечить повышение, ну просто... Не потому, что я как бы лично сомневаюсь в этом, а потому, что опыта такого нет, мирового. Хотя все хотели того же, хотели бы того же. Понимаете, поэтому мне кажется, тут демографического эффекта большого это иметь не будет. А вот некоторые риски и экономические, и демографические, вот в частности, в связи со дестабилизацией. Понимаете, если у нас 1 год родилось больше детей, другой меньше, или там несколько лет больше, несколько лет меньше. Потом это сказывается на детских учреждениях, на местах, там их то хватает, то не хватает. Потом в школе, потом рабочие места. Эти волны никому не нужны.
Вот. Анатолий Григорьевич, да. А не подскажете, вот все-таки зачастую мы видим, что не рожают как раз... детей те, у кого нет проблем с деньгами. И, в общем-то, семьи, у которых доход не очень высокий, у них по 2-3 детишек. Да, вот богатые, они почему-то, в общем-то...
В том-то и дело, понимаете, что лимитирующим фактором для большинства людей... Ну, я не говорю о бедных. Понимаете, есть бедность, есть проблемы бедности, с ней надо бороться. И, ради бога, очень хорошо, если им помогут. Но для большинства людей, мы же не можем сказать, что абсолютно все в России бедные. Для большинства людей денег может не хватать, но это не единственный ресурс, которого людям не хватает. Людям не хватает времени, потому что они заняты профессиональной деятельностью, они должны там самореализовываться. Это же женщина. У нас все женщины работают. Стандартная семья у нас – это 2 родителей, да, и мужчина, и женщина, и оба работают. И женщина работает, у нее есть свои задачи, свои амбиции. Там, это понятно, так же, как у отца. А воспитание ребенка в современных условиях требует очень больших затрат, не только денег. Понимаете, если бы только денег,
да,
времени,
кстати...
энергии, эмоциональных затрат. И люди хотят воспитать своих детей, как бы создать им условия, понимаете, с ними поехать куда-то отдыхать, и там обучить их разным хитростям, кроме того, что им дают в школе всякие там спортивные секции.
Анатолий Григорьевич, очень правильные вещи говорите.
Да, и раньше, кстати, очень... бабушки помогали, да, которые сидели
вот
с малышами, а сейчас
да,
им продлили пенсионный
тоже,
возраст,
бабушки,
им приходится работать.
Бабушки тоже работают, и они тоже уже, как бы, одно дело бабушка, которая, так сказать, на заваленке сидит, и ну, она пошла там немножко с внуком позанималась, а другое дело современная, образованная бабушка. То есть тут целый комплекс проблем. Это даже не случайно, что не получается до этих 2 детей ни в одной стране. Как это преодолеть? И почему это надо думать? Это не такой простой вопрос. А просто все свести к деньгам, мне кажется, что это просто сильное упрощение ситуации. А если мы не понимаем ситуацию во всей ее глубине, то мы ее не можем исправить.
Анатолий Григорьевич, вам спасибо огромное за подробный, обстоятельный разбор ситуации. Анатолий Вишневский, доктор экономических наук, директор Института демографии Высшей школы экономики, напомнил, что одними выплатами, просто дав денег, может быть, единоразово, может быть, даже в постоянном ежемесячном режиме, ситуацию не решить, ситуация куда более комплексная и сложная. Мы прервемся на минутку с небольшим.
Российские власти придумали, как избежать новых скандалов с космодромом «Восточный». Будет вестись постоянная фото- и видеофиксация стройки со спутников.
Следить будут строго, Мне сверху видно все, ты так и знай.
Депутат парламента Киргизии предложил наложить запрет на плохие новости. В частности, не публиковать сообщения о чрезвычайных ситуациях и различных конфликтах.
Человек идет и улыбается, значит, человеку хорошо, хорошо.
Премьер-министр Великобритании предложил отметить Брекзит под звон Биг Бена. Правда, выделять на это 500 тысяч фунтов палата общин отказалась. Но у британцев есть возможность скинуться и начать новый отсчет времени без Евросоюза под бой часов, как на Новый год.
Если снежинка не растает, в твоей ладони не растает.
Пока часы 12 бьют,
докопаемся.
Мы продолжим, и к нашей беседе подключается директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков. Ярослав Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Ярослав Александрович, вот беседуем про новые меры, предлагаемые меры поддержки семей, семей с детьми, семей со значительным количеством детей, бедных детей со значительным количеством детей. Просто с детьми. Вот этот момент относительно того, насколько бюджет будет подгружен дополнительными выплатами. Насколько здесь вот есть перспективы, насколько есть здесь глубина, насколько есть фундамент думать, что бюджет справится?
Ну, в любом случае у нас сейчас профицитный бюджет, и плюс ко всему у нас ФНБ наполнен достаточными средствами, и в этом отношении я думаю, что при тех ценах на нефть, которые мы сейчас имеем, и при той бюджетной политике, которую мы имеем, вполне реально справиться с данными задачами.
Ну да, кстати, вот все видели лицо министра Силуанова, когда Путин озвучил вот эти вот меры финансовой поддержки.
Прям табличка эксцелистская в глазах загружалась, мы обратили внимание.
Да, такая выражение неизбывной печали и тоски, в общем-то, не знаю, ну, все, наверное, видели. Там он, Минфин подсчитал, во сколько обойдутся эти меры для поддержки семей. Где-то, по-моему, около 500 миллиардов придется, в общем-то, доставать из казны. Ну, действительно, соглашусь с вами, что, в принципе, если президент сказал, то деньги найдутся. Может быть, и действительно из фонда национального благосостояния или из бюджета. Но дело, в принципе, не в этом. Вот смотрите, глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что меры, которые были предложены президентом, приведут к снижению бедности в России на 10%, а уровень бедности снизится на 1,3 процентных пункта. И прогнозирую также в ведомстве, что вот за счет этих мер реальные доходы населения дополнительно вырастут, опять же, все в процентах, на 1 процентный пункт. Вот поясните нам, пожалуйста, за счет чего произойдет этот рост, и вообще может ли вот такая точечная раздача денег стимулировать рождаемость?
Ну, в действительности, те прогнозы, которые у нас сейчас озвучиваются, это очень интересный момент. Они озвучиваются, как вы понимаете, прошлым уже правительством. Вот, и исполнять новые эти прогнозы придется новому правительству. Поэтому мне думается, что слишком оптимистично. Почему? Потому что мы не видим реальных механизмов роста реальных располагаемых доходов населения. Да, будут, соответственно, стимулироваться процесс рождаемости в определенной степени. Да, будет осуществляться вот определенного рода поддержка там семей многодетных и так далее. Но по факту доход населения во многом зависит от экономического роста. То есть экономический рост, выраженный через развитие инфраструктуры, ну, то есть там переделки школу, больниц и так далее и тому подобное, вполне, конечно, можно предположить. Но, как видится, я думаю, что все-таки в совокупности там, с национальными проектами, вероятно, есть определенный рост, будет определенный рост ВВП. Но давать точные оценки пока не приходится. Вот могу только это сказать. Почему? Потому что как-то посчитать модель прироста ВВП от озвученных планов пока вообще никак не представляется возможным. Дело в том, что эти планы должны изначально конкретизироваться, да, какой объем будет средств инвестирован, какие, так скажем, мы получим результаты от этого и так далее. Пока мне думается, что это во многом такая игра, наверное, да, на аудиторию с точки зрения запроса населения по росту реальных располагаемых доходов населения.
Вячеслав Александрович, полминутки остается. Если вкратце, прям буквально, какие шаги здесь можно дальше делать, нужно дальше делать?
Ну, еще раз повторюсь, что у нас очень мало сейчас конкретики с точки зрения развития и проектов, и предполагаемых стимуляционных мер по развитию инфраструктуры. Видится это, конечно же, достаточно очень глобально. Вот как только будут конкретизированы цифры и будет понимание, какие реальные шаги будут предприняты в 2020 году, мы сможем в какой-то степени уже опираться и делать выводы по экономическому росту.
Вячеслав Александрович, спасибо вам огромное. Вы время заканчивается. Ярослав Кабаков прокомментировал вот такие вот инициативы, которые сейчас выдвигаются и обсуждаются относительно того, как помочь семьям рожать больше детей, растить больше детей. Ольга Гаврилова в студии. Оль, спасибо.
Докопаемся.